на хвалях ночной свободы у Менску 23-я година. У Братской студии Юрась Бушляков. Про 3 хвилины запись отказа у гостя сегодняшней онлайн-конференции былого вице-премьера России Бориса Немцова на питание наведников нашего сайта. Затем хвилину про 20 огляд ваших листов у передачи «Поштовая скринка 111». Але спочатку выпуск новин у подею Беларуси и свете. Беларусь и Россия досягнули погоднения относно молочной проблемы. Поводле головного санитарного доктора России Геннадия Онищенки сегодня был подписан протокол, який задовольняет и белорусский, и российский бок. Поведомляется, что Беларусь одновит поставки молочной продукции в Россию у четвер. Мытный комитет Беларуси сдымает уведенное сегодня раницу узмацнение контролю за перемещением грузов из России. Про это поведомил наместник старшини мытного комитета Сергей Борисюк. «Газпром» ранее сегодня накировал лист «Белтрансгазу», яким запотребовал погасить завиноваченность за поставки газу от студеня до красовика. Сумма завиноваченности по водле «Газпрому» складая 230 миллионов долларов. Александр Лукашенко начал сегодня трехдневный официальный визит у Туркменистан. Меркуется, что президент Беларуси возьмет удел у церемонии закладания комплексу для вытворчести калийных угноений у поселища Гарлык. С вами Радио Свобода, сегодня у свете. У Тегеране пятый день протягивались протесты прихильников оппозиционного кандидата у президенты Мир Хусейна Мусави. Удельники протестов потребуют проведения новых президентских выборов. Тем часом иранские улады обмежевали працу замежных журналистов, которые осветляют акции протеста в связи с выниками выборов. Президент США Барак Обама представил пакет заходов, мета яких узмацнить регулирование финансового сектора Украины. Россия и Китай закликали, як мага хутчэй, обновить шестибаковые перамовы у проблеме паўночна-карейской ядерной программы. У Нямеччыне отбылся агульнанацыянальны студэнцкий страйк. Звыш 100 тысяч человек протестовали супраць недостатковага, на их думку, финансования сферы адукации. На поўдні Афганистану загинули 3 датские войскоўцы. Европейский звяз выделить Пакистану больше за 100 миллионов евро допомоги. Старт космического корабля шматразового выкористания «Эндевр» изнов был откладен с причины выявленного выхода водорода. На чемпионате Европы по баскетболе отбылись первые 2 четвертьфинальные поединки. Сборная Беларуси перегуляла команду словаччины, а гешпанки были мощнейшие за сборную Италии. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 16 у нашем эфире передача «Поштовая скринка 111. Огляд листов слухачов на свободу». Сегодня у интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылась онлайн-конференция с былым вице-премьером России Борисом Немцовым. Пропонуем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции. У часе онлайн-конференции Борис Немцов находился на Московской улице, тому мы просим пробачения за якость запису. Чому коса найшла на камень только теперь? Чому Менск и Кремль мирно суисновали дагэтуль? Пытается у Бориса Немцова Игорь.
Это неправда. Между Лукашенко и властями России всегда возникали конфликты. Причем это было даже при Ельцине. Там, я помню, как Лукашенко хотел стать президентом России и разъезжал по российским регионам. И Ельцин, в конце концов, ему это надоело, перестал его в Россию пускать. Вот. Я помню, как он выкруживал там в тарифном договоре для себя место президента союзного государства и был жестко послан, да. Вот. Были газовые конфликты, платил за газ долгое время. Это было в основном при Путине. Он многократно вводил ограничения на ввоз российских товаров, национализировал русские инвестиции, в частности, там, известный скандал с пивоваренным заводом «Креница». Вот, долго водил за нос в связи там, с Новополоцким нефтеперерабатывающим заводом, потом обманул, вот, обещал там, сделать единую валюту, кинул. Вот, Лукашенко вообще деятель который обманул Россию больше всего из всех лидеров мира. Вот. Он такой профессиональный кидало, да. Вот. В принципе, экспертное сообщество российское, все, кто более-менее понимает, кто такой Лукашенко, еще раз говорил его практически в один голос, что он ненадежный партнер, с ним нельзя иметь дело и нечего датировать его диктаторский режим. Но поскольку в Кремле сидят родственные души ему, ментально родственные, склонные к авторитаризму, к диктатуре, да, они все равно пытались там, чтобы выкружить, в итоге ничего не выкружили. Ну, так что на самом деле, вообще диктаторы никогда не могут друг с другом договориться, потому что они полномочиями же делиться не собираются. Вот, поэтому история так называемого братского союза — это история бесконечных конфликтов, разборок, выяснения отношений. Это история такой кухонной, коммунальной свары. Просто молодые люди, они не помнят, что было лет 5-7 назад, а я хорошо помню.
Дык хто виноват у молочной войне, российский ці белорусский бок? А може, третья сила звонку, пытается у Бориса Немцова Андрей.
Фамилии называю. Виноватых двое. Путин и Лукашенко. Вот, знаете, вот чума на оба ваших дома. Они оба диктаторы, они оба амбициозные, они оба считают, что каждый из них считает, что должен быть он старшим и начальником, да? Вот. Это такая свара двух таких обнаглевших вождей на коммунальной кухне. Вот когда вы на коммунальной кухне выясняете отношения, да, кто из вас там прав, кто виноват, муж, жена, соседи, страдают только, к сожалению, рядовые граждане, вот это вот точно, да. А выяснить, кто на коммунальной кухне виноват в ссоре, невозможно. Поэтому они оба примерно одинаковые, и оба виноваты.
Спадар Борис, як вы лічыце, дык ці може Россия сапраўды змяніць кіраўніцтва Беларусь, як сказаў нехто у адміністрацыі Медведева? І калі може, дык ці будзе яна гэта рабіць? Пытается у Бориса Немцова Артем с Гомли.
Да нет, конечно. Лукашенко сидит прочно. Больше конфликта с Россией, тем более прочная у него позиция внутри. Ему образ врага в лице России позволяет избавиться от подозрительных личностей в окружении. Лукашенко за 15 лет зачистил политическую поляну так, что там нет ни одного человека, который даже отдаленно напоминает руководителя страны. Он человек живучий, изворотливый, да? Вот. Кроме того, надо понимать, что в Кремле слабая власть, не способная на решение как проблем внутри страны, так тем более на международной арене. Вся внешняя политика Путина полностью провальна. На пространстве постсоветском не осталось у нас ни союзников, ни друзей. И в этом виноват, собственно, нынешний российский режим. Вот. Если же говорить о взаимоотношениях России и Беларуси, то они не могут быть нормальными, потому что диктаторы, как известно, полномочиями делиться не намерены и никогда ими не делились. А вот Лукашенко относился к России, относится как к дойной корове, как к сырьевому придатку. А Лукашенко получал из России льготные тарифы на газ и огромный российский рынок, выигрывая при этом от 5 до 10 миллиардов долларов США в год. Собственно, финансирование спецслужб, КГБ, выплаты пенсий и зарплат в Беларуси – это рукотворное дело Путина. Вот сейчас он пытается каким-то образом привести Лукашенко в чувство, но ничего не получится, просто потому что транзит газа в Германию проходит через Беларусь, а для Путина это крупный бизнес, поэтому он в нее никогда не откажется.
Шановны спадар Немцов, ці можа глобальны крызіс, бо ён ёсць сістэмным, у выпадку дэстабілізацыі Расіі прывесці да ўсеагульнага калапсу, так званы эфект даміно? Пытаецца Язэп.
Ну, дело в том, что Россия управляется авторитарными методами, управляется очень плохо. В России огромная коррупция, очень искаженная система экономики, экономическая система, ориентированная исключительно на экспорт сырья. Вот. И Россия не обладает иммунитетом к кризису. Вообще путинизм испытание кризисом не выдержал. То есть вот спад там производства промышленного 17%, падение ВВП больше 10%, дефицит российского бюджета 100 миллиардов долларов, безработных больше 10%, и к концу года будет около 10 миллионов человек. Вот. Все это, кстати, на фоне дорогой нефти, я хочу подчеркнуть. Не дешевой, а дорогой нефти. То есть, если раньше считалось, что Россия живет хорошо, когда дорогая нефть и плохо, когда она дешевая, то Путин создал настолько неэффективную модель государства, что даже дорогая нефть ему не помогает. Но $70 – это очень дорогая нефть. Перспективы дезинтеграции России очень велики. Очень велики. И распад России, по примеру СССР, возможен, если эта практика будет продолжена и впредь. Что касается соседей наших, ну, в первую очередь Беларусь, то я думаю, что Беларусь, будучи страной европейской и страной, не раздираемой такими проблемами, как Россия, ну, то есть межнациональными конфликтами, там, конфессиальными конфликтами, страной управляемой в силу того, что компактная страна, население около 10 миллионов человек и так далее, мне представляется, что Беларусь-то будет жить. Главное вам избавиться от Лукашенко. Вот. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее Беларусь станет полноценной частью Европы. Вот, собственно, все. В России при этом отношения, на мой взгляд, нужно поддерживать, независимо от того, какой режим в Москве. Дело в том, что для Беларуси выгоден российский рынок огромный, и белорусская экономика очень сильно интегрирована с российской. Очень сильно интегрирована. Поэтому мне представляется, что в случае освобождения Беларуси от диктатора и демократизации Беларуси, правильная позиция такая, это европейская интеграция при сохранении нормальных экономических, в первую очередь, отношений с Россией.
Спадар Борис, калі у Москве думают, что здольные привести до улады некого еще больше лояльного к штату Калякина, дык гэта помылка. У склад России вертанне немагчыма ни с яким политиком, и про гэта треба забыться. А вы особисто, спадар Борис, хотели б такого уз'яднання? Пытается у Бориса Немцова Михась.
Ну, знаете, я считаю, что не так надо ставить вопрос. Безусловно, вот аншлюз или там, я не знаю, союз авторитарных стран абсолютно невозможен. Да, вот не может быть никакого союза России и Беларуси, пока в Беларуси Лукашенко, а у нас Путин. Просто не может, забудьте про это. Это невозможно, да. Не было никакого настоящего союза между Муссолини и Гитлером, да. Вот, не было никакого настоящего союза там в Средней Азии, допустим, между Пакистаном там, и Афганистаном. Потому что на авторитарные режимы... Что такое союз? Союз – это передача части полномочий от власти там национальной в наднациональный орган, да, ну там Брюссель, например, вот часть полномочий передается, если только демократический режим, не диктаторский режим, не диктаторский. У нас диктаторский режим, поэтому никакого союза быть не может. Теперь возможен ли союз после демократизации? В принципе, да, но поведение вот путинской России таково, что желание иметь такие союзнические отношения с Россией, по-моему, у белорусских граждан, у белорусской элиты тает с каждой минутой. Вот. Что касается российской политической, вот, скажем так, группы, да, потому что у нас элиты никакой нет политической, она уничтожена, то здесь совсем другое. Здесь речь не идет о желании там создать, искренним желанием создать союз. Речь идет скорее о бизнес-интересах. Да, группировки Путина, там, связанные там с контролем над трубой газовой, связанные с контролем там над какими-то другими объектами Беларуси, в основном коммерческого характера. Речь об этом идет, безусловно. Я думаю, что никакого контроля они установить не могут. Не могут, потому что есть консолидированная позиция в Беларуси, антироссийская, которую, собственно, Путин и полностью культивирует, да, своими поступками, в том числе там и участием в этой молочной войне.
Наступное питание Борису Немцову задает Яна. Ці п'єце вы белорусское молоко, и ці жанаты вы на гэты момент, альбо ёсць надзея?
Знаете, мои дети пьют белорусское молоко, а я вообще молоко не пью. Вот, вообще не пью молоко с детства. Я не люблю молоко. Вот, это не какой-то антибелорусский акт, поверьте мне. Это просто так мне организм устроен.
А что, в Сочи не было молока, да? Или как?
Нет, в Сочи было молоко, просто я его не пил. Я не люблю молоко, понимаете?
Борис, еще вторая часть вопроса. Женаты ли вы на настоящий момент, или же есть надежда, спрашивает Яна.
Что еще раз?
Женаты ли вы теперь, или же есть надежда?
Я женат. Я женат, но надежда есть.
Спадар Борис, как вы лишите, ци может Лукашенко пасти на больше серьезную конфронтацию с политичной элитой Москвы? Пытается Бориса Немцова Михась Зменску.
Ну, я так скажу, Лукашенко, безусловно, сильнее любого российского руководителя. Надо это понимать. Лукашенко сильнее Путина, Лукашенко сильнее Медведева. Он изворотливее, он более искушенный, он, знаете, Россию ельцинскую, путинскую, медведевскую за нос водит уже 15 лет, а сам при этом остается при власти, да? Вот. Лукашенко не по зубам ни Путина, ни Медведева. Не по зубам. В то же время Лукашенко очень сильно зависит от России экономически, да? И, конечно, при желании... Путин может создать большие экономические проблемы в Белоруссии. Ну, например, там, закрыв для белорусских товаров российский рынок совсем, да. Я могу сказать, к чему это приведет. Это приведет, конечно, еще больше консолидации белорусского общества, антироссийской консолидации вокруг Лукашенко. И это приведет к необходимости интеграции и с Западом, и главное, самое главное, чего он боится, Лукашенко, что поскольку денег из России он получать не будет, ему придется проводить реформы. Ему придется проводить реформы и все-таки открыть страну для инвестиций, в том числе иностранных, да, и проводить приватизацию. Он, конечно, этого не хочет, потому что он понимает, что потеря контроля над экономикой – это шаг, в общем, в политическую могилу для диктатора. Для любого диктатора. Тем не менее, некий такой китайский вариант для Беларуси он принять может. И, скорее всего, он будет вынужден на него пойти, если Путин будет дальше закручивать гайки. Но у меня ощущение, что Путин не способен закручивать гайки, потому что он слабый. То есть он не может победить Лукашенко, он в глубине души... Он почему его ненавидит? Потому что он понимает, что Лукашенко вот как лидер, как там диктатор, как там, я не знаю, авторитарный правитель, он сильнее, чем сам Путин. Поэтому я, скорее всего, думаю, что будет такая холодная война, но не будет горячей войны, от которой будет страдать там белорусская экономика очень сильно.
И нарешце пытанне до Бориса Немцова от Белорусской службы Радио Свобода. Ваше пожелание нашим слухачам и наведникам нашего веб-сайту.
Я желаю, во-первых, не опускать руки, бороться. Понимаете, вот борьба за свободу – это очень благородное дело. По крайней мере, ни детям, ни внукам не стыдно будет рассказать, что ты в молодости делал. Я бы все-таки хотел, чтобы мои товарищи, коллеги, соратники в Беларуси продолжали борьбу и все-таки освободили Беларусь. Кстати, если Беларусь станет демократической и свободной, то это будет мощнейшим сигналом и мощнейшим стимулом для России тоже, в конце концов, избавиться от вот этого авторитарного режима, который нами правит очень-очень много лет.
С полным текстом онлайн-конференции с былым вице-премьером России Борисом Немцовым вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. А зараз дайджест сегодняшних подзеев.
Проблема поставок белорусской молочной продукции у России развязанная. Поводле официальных крыниц у министр сельской господарки Беларуси Семен Шапира и министр аховы здоровья Василь Жарко провели поспеховые перамовы у Москве. Ранее министр сельской господарки России Алена Скрынник поведомила, что на узроўні галіновых министерствах двух краинов погоднение об поставках продукции подписанное. Однако белорусский бок каже, что техничная проблема обновления поставок не вырашенная. Беларусь обвестила, что от сегодня вводится узмоцненный режим контролю на основных российско-белорусских магистралях. Однако мытный контроль транспорту так и не почался. «Газпром» накировал лист «Белтрансгазу», яким запотребовал погасить запозычанность за поставки газу от студеня по красовик. Сумма долгу складает 230 миллионов доляров. Громадская консультативная рада при администрации президента провела сегодня выездное посяджение у Жодинской турме.
зараз перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Актуальныя тэмы, якія штодня абмяркоўваюцца на хвалях свабоды, гучаць і ў лістах, што прыходзяць ад нашых слухачоў у гэтыя чэрвеньскія дні. Наш даўні сябар Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёна лічыць, што беларуская свабода занадта шмат увагі надае тэме моладзевых актывістаў, прымусова мабілізаваных у беларускую армію. У сваім лісце спадар Давыдзенка піша: «Я не лічу, што 1,5 гады абавязковай службы ў войску надта вялікі тэрмін. Гэта, па сутнасці, толькі знаёмства з асновамі армейскага жыцця. Сам я ў свой час адслужыў у савецкай арміі 5 год, прычым далёка ад радзімы, і не скардзіўся на службу, паколькі лічыў яе сваім абавязкам перад краінай. Так што лепш бы вы гэты час, які адводзіце на так званых палітпрызыўнікоў, аддавалі тэме правоў чалавека ў Беларусі. Вунь што робіцца з тарыфамі на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, а заробкі ў рабочых зніжаюцца, а пенсіі інвалідам Чарнобылю не падвышаюць. Пра гэта вы не кажаце ні слова, усё замоўчваеце. Маўчаць і беларускі хельсінскі камітэт, і іншыя праваабаронцы. У якой яшчэ краіне квітнее такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народа? Дзе яшчэ суды абараняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў ды хабарнікаў чыноўнікаў? Упэўнены, што мой ліст вы зачытваць не будзеце, бо ў ім надта рэзкія словы. А дарэмна, пустая балбатня ўлады і росквіт беззаконня зрабілі наш народ ізгоем. Гэта клічыць Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну. Адносна вашай, спадар Павел, за ўвагі пра службу ў беларускім войску. Мы зусім не абмяркоўваем пытанне пра тое, многа гэта ці мала 1,5 гады тэрміновай службы, і наколькі такая служба цяжкая і карысная, ці наадварот лёгкая і непатрэбная. Праблема ў іншым. Чаму, нягледзячы на мноства праблемаў са здароўем, прызыўнікоў грамадскіх актывістаў у тэрміновым парадку забіраюць у войска, ігнаруючы высновы шматлікіх медычных камісіяў? Ці не ёсць гэта мэтанакіраваным пераследам грамадска-актыўнай моладзі, спосабам запалохвання самай актыўнай часткі грамадства? Усё гэта якраз тыя праваабарончыя праблемы, да больш актыўнага асвятлення якіх вы, спадар Павел, нас і заклікаеце. Владзімір Звернік з Менску, як і многія іншыя нашы слухачы, звяртаецца ў рэдакцыю з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». У сваім лісце Владзімір піша: «Для мяне гэта вельмі цікава, бо калісьці мне таксама давялося паспытаць, так бы мовіць, водар Турмына Акрэсціна пасля маршу свабоды ў кастрычніку 99 году. Дзясяткі людзей тады паказалі прыклады сапраўднай мужнасці перад тварамі азвярэлых амонаўцаў. Потым яны былі асуджаны на мільённыя штрафы ці на суткі адсідкі. Гэта найперш Вольга Бар'ялай, Міраслаў Лазоўскі, Алесь Анціпенка, Александр Шчурко, Владзімір Чарноў, Владзімір Слышкін, Сергей Якімовіч ды іншыя. Мяне цікавяць імёны не толькі так званых знакавых асобаў, якія заўсёды на слыху, але найперш простых людзей, частку з якіх я пералічыў у гэтым лісце. Менавіта яны заслугоўваюць людской памяці. Тым больш, што ў выніку пераследу, пагрозаў, шантажу многія з іх вымушаны былі пакінуць радзіму і шукаць прытулку на захадзе. Вядома, з'ехалі не ўсе, нехта ж павінен застацца ў Беларусі, каб працягваць супраціў. Але ці ёсць у вашай кнізе прозвішчы гэтых людзей?» — пытаецца ў сваім лісце на свабоду Владзімір Звернік з Менску. Кнігу «Адзін дзень палітвязня» склала 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітвязнямі, якія ад 96 да 2008 году разам правялі ў турмах і следчых ізалятарах больш за 53 гады. Так, спадар Звернік, гэта пераважна вядомыя асобы, якія абвінавачваліся паводле крымінальных артыкулаў, якія былі асуджаны на шматгадовае турэмнае зняволенне. Гісторыі тысяч і тысяч актывістаў, якія за гэты час былі пакараныя за сваю грамадскую дзейнасць адміністратыўнымі арыштамі ці штрафамі, у кнігу, на жаль, трапіць не маглі. Дзеля гэтага патрэбна не адна кніга, а шматтомная гісторыя грамадскага супраціву эпохі аўтарытарнага рэжыму, той эпохі, якая працягваецца ў Беларусі і сёння. Думаю, калі-небудзь гэта гісторыя будзе даследавана, напісана і выдадзена.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Наш слухач Сцяпан Зух са Смаргоні ў маладыя гады прайшоў праз сталінскі гулаг, праз катаржную працу на расійскай поўначы у шахтах палярнай Інты. Тое, што адбываецца ў Беларусі зараз, наводзіць яго на невясёлы роздум. гаспадар Зух піша: «Дзе я толькі не пабываў за сваё даўгое жыццё, усяго пабачыў. У тайзе, узімку, мароз пад 50, глыбокія снягі, сцюжа, і паўсюль баракі з такімі ж няшчаснымі, як і я. Той жыццёвы досвід на многае расплюшчыў вочы. Цяпер у Беларусі таксама своеасаблівае правасуддзе. Добрых сумленных хлопцаў, якія хочуць росквіту сваёй краіне, кідаюць за краты, называюць адмарозкамі, а ліхаімцы казнакрады раскашуюць на волі. Цяпер будучыня залежыць толькі ад моладзі, на яе ўсе спадзяванні. Дай Божа, каб у справядлівасць вашай справы паверыла як мага большая колькасць беларускіх людзей. Асабіста ў мяне апошнім часам не выходзяць з галавы выдатныя вершаваныя радкі нашай слаўнай цёткі Алаізы Пашкевічанкі. Веру, братцы, людзьмі станем, хутка скончым мы свой сон, на свет Божы шырэй глянем, век напіша нам закон. Вось гэтай верай жыву і я», — напісаў у сваім лісце на свабоду былы вязень сталінскіх лагераў Сцяпан Зух са Смаргоні. Гэты верш, які вы, спадар Зух, цытуеце, называецца «Вера беларуса» і быў напісаны больш як 100 год таму, пад уплывам рэвалюцыі 1905 году. Надзея, вера, рэвалюцыйны энтузіязм, адчуванне хуткай свабоды, як усё гэта знаёма і новым пакаленням адраджэнцаў, што чакалі абуджэння свайго народу і надыходу эпохі свабоды і дэмакратыі на пачатку 90-х гадоў, пакуль не дачакаліся. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач з даўняга часу вядзе змаганне з чыноўнікамі за грамадскія інтарэсы і нярэдка выходзіць пераможцам у гэтай барацьбе. У сваім новым лісце на свабоду Мікалай піша: «Усё больш задумваюся над тым, чаму асноўная частка нашага насельніцтва такая абыякавая, нават калі размова ідзе пра адстойванне асабістых правоў. А вось я чалавек цвёрдага характару, заўсёды кажу так, як думаю, часам даволі жорстка, і даводжу распачатую справу да канца, чаго б мне гэта не каштавала. Вось нядаўні прыклад. Летась у Оршы перад дажынкамі пабудавалі новы аўтавакзал. Здавалася б, сучасны будынак, але многія дробязі людзей раздражняюць. Напрыклад, у наваколлі можна ўбачыць з дзясятак відэакамер, затое ніводнага пандуса для інвалідных калясак. Яшчэ адна дэталь. На пасадачных платформах паўсюль металічныя лаўкі. Пасядзіш на такой паўгадзіны ў халоднае надвор'е, праз нейкі час запісвайся на прыём да лекара. Таму я, узяўшы білет на аўтобус, звычайна іду бавіць час на чыгуначны вакзал. Там лаўкі драўляныя. А потым задумаўся, чаму гэта людзі павінны пакутаваць. Пайшоў і напісаў заяву на імя кіраўніка аўтавакзалу. Маўляў, так і так, у краіне год здароўя, а вашы лаўкі даводзяць людзей да шпіталю. Выкідваць іх, вядома, не варта, яны немалых грошай каштуюць. Можна мадэрнізаваць, прымацаваць да кожнай па 6 драўляных рэек, каб чалавек сядзеў на драўніне, а не на жалезе. Сродкаў на гэта шмат не трэба. Кажу, калі ў вас не выкрутка, дык я сам дапамагу грашыма. Мне адказалі, зрабіць гэта немагчыма, бо ўсё зацверджана архітэктарам раёна, а рэйкі сапсуюць вонкавы выгляд. Ну, я з імі паспрачаўся. Нічога з тым выглядам не зробіцца, толькі лепш будзе. Да і ўрэшце, галоўнае ж, каб чалавеку лепш было. Абяцалі падумаць і прыслухацца, асабліва ў разе ў адказ супрацоўніцы, якая вяла са мной размову. Выслухаўшы ўсе мае аргументы, яна са мной пагадзілася і сказала «добже», чамусьці па-польску. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Напэўна, спадар Мікалай, гэта супрацоўніца хацела адказаць вам па-беларуску. Аднаго разу менскі чыноўнік, пачуўшы ад мяне беларускую мову, пачаў гаварыць па-украінску. Што тут скажаш? Людзей вабіць беларушчына, але жыццёвыя абставіны замінаюць. А пра металічныя лаўкі ў грамадскіх месцах цікавае назіранне, што адметна, драўніна ў Беларусі каштуе значна танней, чым метал, які трэба імпартаваць. А клімат і ўвогуле не адпавядае металічным сядзенням, якія пасуюць хіба для субтропікаў. І тым не менш, менавіта металічныя лаўкі з'яўляюцца апошнім часам паўсюль на беларускіх вакзалах, у шпіталях, ва ўстановах. Можа, якраз таму, што яны значна больш дарагія за драўляныя, і дзеля іхнага набыцця лягчэй маніпуляваць вялікімі сумамі бюджэтных грошай. Але няўжо і санітарныя ўрачы, як і гаспадары будынкаў ды архітэктары, даюць дазвол на такую сумнеўную, так бы мовіць, мадэрнізацыю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску 23:30. У Праской студии Юрай Бушляку про 3 хвилины протяг успоминал Василия Быкова «Долгая дорога до дому» у в авторском читании. А зараз выпуск новина у подеи у Беларуси и Свете. Беларусь и Россия досягнули погоднение относно молочной проблемы. Поводле головного санитарного доктора России Геннадия Онищенко сегодня был подписан протокол, який задовольняє як белорусский, так и российский баки. Поведомляется, что Беларусь одновит поставки молочной продукции в Россию у четверг. Мытный комитет Беларуси сдымает уведенное сегодня раницею узмацнение контролю за перемещением грузов с России. Про это поведомил наместник старшини мытного комитета Сергей Борисюк. «Газпром» ранее сегодня накировал лист «Белтрансгазу», яким запотребовал погасить завиноваченность за поставки газу от студеня до красовика этого года. Сумма завиноваченности по водле «Газпрому» складая 230 миллионов доляров. Александр Лукашенко почав сегодня трехдневный официальный визит у Туркменистана. На четверг запланирована встреча Лукашенко с президентом Туркменистану Гурбангулы Бердымухамедовым. Меркуется, что президенты возьмут удел у церемонии закладания комплексу для вытворчести калийных угноений у поселища Гарлык. С вами Радио Свобода «Сегодня у свете». У Тегеране пятый день протягивались протесты прихильников оппозиционного кандидата у президента Мира Хусейна Мусави. Десятки тысяч людей провели сегодня марш молчания у память об 8 демонстрантах, загинулых подчас послевыборных протестов. Тем часом иранские улады обмежевали працу замежных журналистов, которые осветляют акции протесту у связи с выниками президентских выборов. Президент США Барак Обама представил пакет заходов, мета яких узмацнить регулирование финансового сектора Украины. Россия и Китай закликали як мага худшей обновить шестибаковые перемовы у проблеме полночнокорейской ядерной программы. У Немеччине отбылся агульнонациональный студентский страйк. Звыш 100 тысяч человек протестовали супрать недостаткового, на их думку, финансования сферы эдукации. Европейский звяз выделит Пакистану больше за 100 миллионов евро допомоги. Большая частка этой суммы будет скированная на допомогу утекачом с долины Сват. На жаночем чемпионате Европы по баскетболе отбылись первые два четвертьфинальные поединки. Сборная Беларуси перегуляла у овертайме команду Словаччины, а гишпанки были мацнейшие за сборную Италии. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. 19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василия Быкова. На хвалях Свободы упершиню прогучали шмат такие творы письменника. У червени 2002 года Быков начитал свои вспомины «Долгая дорога до дому». До 85-годия письменника «Долгая дорога до дому» гучить у нашем эфире. Читая Василь Быков.
Ригор Барадулін, як завжди, поводячись різними, не тільки поетичними, ідеями, надумав зняти фільм про мою малую родзіму. Як усе було влагоджено, на мікроавтобусі Білорусьфільму поїхали у Вушачу. Та я дорога проз Плещиці і Бягомлю була мені давно знайомая, я любив її навокольні бари і пагорки, тяністий лісовий шлях проз Березінський заповідник. Мабуть, дорога і була самим приємним з того подорожжя, бо остатнє було надто живо зв'язано з трудними успомінами, пари дитинства, сумом адмірання і запустков у неколі знайомих в околицях. Тоє вередило душевної сили, самоти й дотинало нерви. Усе, що для інших сторонніх було деталлю їхньої цікавості, для мене болем. І я, може, не погодився б, коли б хитроватий Ригор, ведаючи одну мою слабость, не подманув мене любим моїм озерком. Запленували з димки на озері, і я поїхав. По дорозі заїхали в Ушачу по сестру Валю, яка уже ведала про приїзд кіношників і чекала нас. Валя вийшла замуж у вовчожа колгасного механізатора Шурку, увогулі доброго і майстровитого чоловіка, який, однак, мав один недохоп. Усе той же. Дітей у їх не було, і сестричка доволі відпокутувала за Шурком Сашком, який про свою хібу і помер ще не старим. Удавіця зосталася одна у няновій хаті з котом при огороді, яким одно і клопотілося від ранньої весни до пізньої осені, з того і жила. Посадили у автобус Валю і поїхали у бочки на закинутий, зарослий дзядовником і крапівою подворок батькової хати. Пам'ятаю, як її будували, як вона була новою і радувала дітей і батьків. Але минуло небагато часу, хата похилилася, уросла ледь не по вокни у землю і стояла з продраним дахом і гнілими дошками ганку. Одна радість була з двох посаджених батьком древів, дуба і кльона, які з кожним годом усе більше розкошували, узнісшися високо над хатою. На тим ганку кіношники змусили мене приймати потрібні для їх пози, відказувати на питання, які я задавав, застаючися чоловіком за кадром, редактор і режисер Володя Халіп. Затим поїхали на озеро. З'їхати до якогось гористого берегу було немалої ризики, але ніяк з'їхали. А там, на спритним пагорочку, який я любив з дитинства, розпалили цепельце, почали латкувати вучену розмову. Дуже я не любив тих постановочних розмов, коли треба було демонструвати свою глибокодумність або ліричну узнеслость. І то, і де інше, на мой погляд, лепій тримати при собі, а коли вже довіряєш кому, так найлепш папері. Сестриця сиділа побач і слухала, дивлячися кіношної мудрості, переживаючись за наше агульне минуле. Як і що скончили, Володя Халіп бухнувши в озеро і на моє захоплення переплив його туди і назад без зупинку. Тоє я бачив упершиню. Ніхто раніше так сміло не перепливав наше озеро, може, не було спритних, а може, полохало глибиня. Казали старі, що озеро дуже глибоке, але не диво, Володя вирос на озері. Як вернулись у вёску, покуль брат Микола з жонкой Тоней ладили почостку, я пішов по пустельній зарослій травою моєї колишньої вулиці. Родная моя, бедная и несчастная вёсочка, я надживала свои опошние дни. З наших былых суседей жили только у двух хатах, остатние стояли покинутые, да и тих засталося некалькі. Зеврала побитыми в окнами хата Головачов, куди я неколь любил ходить до сябра Володи, не стала хата у дядьки Василя, померлого от сухоту Волота Куца. Правда, не блага, а сталювався на сядібі брат моего сябра Колі, молодший Семен, дбайний і працавитий селянин. У хаті Міші, який притяглий час був директором школи, жила доживала його удовая сестриця, дочку якої забили маланкой. У другім селі жили хатів було трохи болей, але я вже забив імена їхніх жихаров. Апроч хіба кіномеханіка Василя Паршонка, що жив на краї за могилками і був тепер переконаний прихильник політики Лукашенки. Новоколля так само змінилося. У мой любий зелений ров нельга було і влізти, так він зарос алешником, пропала без людської потреби і наша криничка. Хмизняки і алешники все більше завойовували колишні вязкові палетки і підступали до самих городів. Дощенту позростали полевые дорожки, а те, что засталися, были безлитостно зневеченные велизными колами автотракторной техники и круглый год зевроли проваллем каляинами. Добро, что головную дорогу я все ж домогся заасфальтовать у свой депутатский час. Войсковцы не дали заасфальтовать отрезок с магистрали дороги до Кубличи, откуль у них починалася маневровая авторакетная траса, якую належала московать от НАТО. Тепер нема ні траси, ні ракетов, але нема і людської дороги. Мой брат Микола, який тут прожив життя, працюючи у колгасі, дочекався нарешті пенсії і з тієї нагоди був дуже радий. Його ніхто не гнав на дармову працю, можна було поколупатися на подворку, ляхати, що брат дуже любив, плюв з дроту, сітки на загороді, у сусідніх хмизняках назапашував дрови. У хліві годувалася свинка, пасвилася коровка. Гроші платили мало, але регулярно. Хліб раз на тиждень привозила автолавка. Чого ще було треба? Такого життя ніколи не було у вёсці, і пенсіонерам здавалось, що дожилися нарешті до комунізму, які обіцяли большевики, каб толькі болей здоров'я. Але менавіта здоров'я у їх і не хапало. Здоров'я дарешті адобрала шматгадовая калгасная панщина. Недовго порадовавши своєю пенсійною волі і мой Микола. Так насунулася пара стратов, усе ближе підступав час розвітання. Мені і мені заставалося кревних, сябров і навіть знайомих. Рогордик ж усім застався один. Апошніми сышли його тёточка, що коли з ласково частувала нас сніданнями. Мужчинскую годність яна частяком визначала па спрадвечной селянской шкале «Ешчий, не ешчий». Не ведаю, як Рогор, а я у яе опинався у ліку не ешчих. Недавно адышоў і дядька Петрок, апошні з Рогоровой родні, недужа дбайный вартавнік Рогорова подворку, на яким ціня кожны зимы гаспадарылі вушацкія злодзеі. У адну з апошніх маіх паездак на радзіму я прыдбаў ідэю сюжэта повесці «Аблава». Знаёмы кублецкі чалавек распавёў пра выпадак з 30-х гадоў, як у нас праходзіла калектывізацыя і з ёй раскулачванне, высылкі, рэпрэсіі. Адзін селянін быў сысланы з сям'ёй пад Архангельск. Там напакутваўся, пахаваў жонку, малую дачку і вырашыў уцікаць на радзіму. Як не дзіўна, тое яму ўдалося. Праз шмат прыгодаў пакутаў, адолеўшы 1000 кілометраў, ён апынуўся на родным котлішчы і соладка на адзіноце паплакаў. Але на тым і скончылася ўсё ягонае шчасце вяртання. У дарозе яго ніхто не ведаў, а тут пазнаў першы сустрэты ім ранкам сусед. І ўжо над вячоркам на яго пачалі паліваць, наладзілі аблаву, у якой, во драма, змушаны быў прыняць удзел і ягоны сын, што ў свой час адрокся ад бацькі і ўступіў у партыю. Бацька утапіўся ў балоце, але з чым застаўся жыць сын? Ці не з тым жа, што ўвесь век насіў у сабе Александр Твардоўскі? Гэта ж ён апынуўся ў падобнай сітуацыі, калі аднойчы ў Смаленску, дзе малады паэт працаваў у рэдакцыі, да яго прыйшоў збегла з высылкі бацька. Сын тады сказаў яму, вяртаўся б ты лепей туды, адкуль прыйшоў. Людзям іншага веку наўрад ці зразумець усё глыбіні вытокаў пажыццёвай драмы слыннага паэта і ягонага няшчаснага бацькі. Па начной дарозе да Менску, седзячы між стомленых паездкай і працай кіношнікаў, я ўсё думаў пра тую даўнюю драму, а прыехаўшы дадому, хутка напісаў «Аблаву».
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расею развязаная. Паводле афіцыйных крыніцаў, міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Сямён Шапіра і міністр аховы здароўя Васіль Жарко правялі паспяховыя перамовы ў Маскве. Раней міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрынік паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках прадукцыі падпісанае. Аднак беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак не вырашаныя. Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Аднак мытны кантроль транспарту так і не пачаўся. «Газпрам» накіраваў ліст «Белтрансгазу», якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
Зянон Пазняк імкнуўся ўсталяваць у БНФ строгую партыйную дысцыпліну, улік і ўсё іншае, уласцівае рэгулярнай палітычнай арганізацыі. Болей двух разоў нельга было прапусціць паседжанні сойму, на ўсіх сяброў заводзіліся карткі. Тое, зрэшты, мабыць, было патрэбна, бо Міністэрства юстыцыі строга сачыла за выкананнем фармальнасцяў, каб пры выпадку прыдрацца і спыніць дзейнасць грамадскай арганізацыі. усяго того, де шмат чого іншого Пезняк і БНФ домогліся при апантальному супротивленні навіть відносно ліберального ладу часов Шушкевича, не кажучи вже про пізніший поліцейський режим Лукашенки. Відомо, суровий ригоризм Пезняка далеко не всім подобався у шерегах фронту. Увогалі сумлені і розумні хлопці, переважно білоруські інтелігенти, собравшися разом, нерідко виявляли незгоду з лідером. Та незгода у основному полягала у тактиці. Стратегія ні у кого не викликала сумніву, бо стратегією була Білорусь, якою БНФ-овці безумовно були віддадені. Я любив і поважав їх усіх, завжди філософсько поміркованого, настроєного Юрася Хадику, Веселуна і пісняра Валентина Голубєва, неврімслимого В'ячеслава Сівчика, красомовцю Вінцесі В'ячорку, подділовому засяродженого Сергія Навумчика. Некільки пізніше до їх долучиться інтелігентний Левон Барщевський. Славні були коли їх і дівчата, хоч і по-жаночі не завжди згодні, але помірковані і едуковані. Аналітичні здольності Зяновна здавалися безмежні. Подобне було на те, що він ведав усе про Білорусь, сучасною і історичною, слухати його нерозваги про її можна було годинами. Хоч він не виглядав красомовцем, але це був чоловік на все життя хворий Білоруссю. Я вельми цанів гэтую ягоную якасць, і навіть калі не зусім був згодны, або не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэі. Правда, Адамович, аднойчу приїхавши у Мінськ і спіткавшися з Пазняком, сказав, що гэтий чоловік саправді може претендувати на лідерство в Білорусі, адзіний його недахоп – апантанасць. Кепска бути апантаном, тим больш ідеї. Саме високородні ідеї менавіти і банкрутують з причини апантанасці їхніх носьбітів. Увогалі з тим я був згодний, але не у дочиненні до Пазняка. Я меркував, що для аполітичної рахманої Білорусі потрібний менавіто такий лідер. Тільки такий мав можливість здольності волю абудіть націю, яка багато що проспала у своїй історії. Тая моя прихильність до Пазняка узмацнела, коли однойчі, включивши телевізор, убачив буйним пляном його аскетичний твар, рашучі твари ягоних поплечників, і почув, як лідер БНФ обвестив комуністичну партію бандой тиранів і забойців, самої кривавої у нашій історії. Тоє його виступлення у простому ефірі білоруського телебачення, так само, як і некоторі газетні публікації, на початку викликали шок у громадстві, незвиклим до подобних пасажів. Тим не менш, пройде трохи часу, і тоє ж громадство без проблем обере Зяновна Станіславовича депутатом Верховного Совету. Відомо, тоє стало махчимом з нагоди, коли виборчі комісії ще не були цілком заангажовані режимом і підлічували голоси більш-менш об'єктивно. Разом з Пезняком у Верховний Совет була обрана доволі велика група сябров БНФ, яка і склала грунт парламентської опозиції, що шмат чого домагалося наконт незалежності країни. Ті поспіх опозиції і її лідера шмат кого грели, натхняли і давали надію. На жаль, у своїй газетно-мітинговій риториці Пазняк не завжди віддавав належної політичної логіці і не здолів позбігнути прозмірності у дефініціях, особливо що до Росії і російців. Завжди надто чулия до власного національного гонору, некоторі з їх скористали пазняковські інвективи, каб обвинуватити його і БНФ. Притім без уваги засталися виказування іншого кшталту. Так, коли його на телепередачі запитали, яку політику до русських він буде проводити, як прийде до влади, кандидат у президенти Пазняк сказав, такую, каб російцям на Білорусі жилося лепш, чим у Росії. Що ж риторично, але вичерпально у сенсі оптимального ставлення до вирішення болючої національної проблеми. Мабуть, у першопочатковий період неустойливого суверенітету не треба було закранати складаного питання люстрації і особливо пенсію. З тягом часу тое можна було б вирішити тихо і без політичного ажіотажу, так як це було зроблено неузабаві у Чехії або у Польщі. Шмат кому з пізняком було нелегко. Сам, будучи чоловіком апантаним, ён гэткай ж апантанасці чекав і ад інших, найперш ад своїх поплечнікаў. Але кожны з інших меў свой адметны ад ягонага характар. Тое увогуле зразумела і натуральна, бо ўсе яны паводле перакананняў былі дэмакраты, а вядома, што дэмакратам метафізычна не ўласціва адзінамысленне. Там, дзе паяўляюцца два дэмакраты, пачынаюцца нязгоды і пярэчанні. Самаахвярнасць псіхалагічна цяжкая справа, мабыць, неразумна патрабаваць яе ад кожнага іншага. Тут здатны толькі ўласны добраахвотны выбар, штурха для якога не мае права ніхто. Нават бальшавікі ў вайну разумелі тое і лічылі, што сотні матросавых свой подвіг абралі па ўласнай волі, хаця тое дуже сумніўна. Але важна, што пастулят добраахвотнасці і для іх быў нязручны, дарэчы, хрысціянскі пастулят. Менавіта ў гэткіх абставінах на чарговым з'ездзе з'явілася праблема ў лідары БНФ, адставкі якога дамагаліся некаторыя з ягоных паплечнікаў. Я быў змушаны выступіць з просьбай не рабіць таго, зразумець, што да пэўнага часу пазняк у фронце альтэрнатывы немае. Мене паслухаліся, хаця, можа быць, я і памыляўся, бо ўсё роўна пазней БНФ раскалоўся і фармальна, а прыкметы расколу паявіліся ў ім на некалькі гадоў раней. БНФ-аўцаў, асабліва ветэранаў, гэтага руху часта грэбліва называюць рамантыкамі. Тое не зусім правільна, хаця доля праўды ў тым азначэнні ёсць. Нейкая мера рамантызму, мабыць, была ўласціва і пазняку. Не надто добра, што з цягам часу высакародная увогуле ідэя адраджэння набыла ў вачах грамадства архаічнае адценне, не заўсёды зразумелае, а таму і непрымальнае для сучаснага празмерна прагматычнага беларуса. Беларускі народ у сваёй масе напрыканцы 20-го стагоддзя меў клопат не так з праблемай адраджэння, як з праблемай выжывання. Хоць як-небудзь, хоць з бальшавіцкім рылам, але каб не ператварыцца ў мерцвяка, што ўвогуле было рэальна. Па сутнасці, ішоў працэс памірання ва ўсіх сэнсах, і важна было клапаціцца, як жа трымацца да краі пагібелі, а не дбаць пра колішнюю веліч часоў Вялікае княства літоўскае. Народ той адчуваў інстынктыўна і таму на першых прэзідэнцкіх выбарах у масе сваёй не пайшоў за пазняком і БНФ, з іх віртуальным нацыянал-дэмакратызмам, архаізацыі і без таго не надта палагоджанай мовай, чым сталася на думку некаторых вяртання да граматыкі Тарашкевіча. З часоў Тарашкевіча шмат што змянілася ў свеце, у тым ліку і ў беларускай мове, з чым прагматычнаму палітыку немагчыма было не лічыцца. Народ пайшоў за жорсткім, нахабным, прагматычным дырэктарам саўгасу, ідэі якога былі простыя, як мычэнне каровы, і зразумелыя дарэшты. Без увагі да нацыянальных прынцыпаў Лукашэнка кінуўся да Расіі, найперш каб выбіць адтуль асабістую падтрымку, а таксама хлеб, бензін, газ, без якіх немагчыма было не толькі адраджацца, але і перажыць зіму да вясны. Вядома ж, разумнейшыя адчувалі, што ён адбіраў у Беларусі суверэнітэт, будучыню і пазбаўляў дэмакратыі. Але што карысці было з дэмакратыі, калі плакалі галодныя дзеці? Несумненна, будучы дэмакратамі, лідары БНФ не зразумелі, што дэмакратыя – гэта не справядлівасць, а матэматыка, што нацыянальную будучыню цяпер вырашаюць лічбы, а не ідэі, якія б разумныя яны не былі. Пра высокія нацыянальныя ідэі мусіла дбаць нацыянальная эліта. Нацыя ж дбала пра элементарную мэту выжыць. Дуже сумніўна, што тая мэты мог дасягнуць нацыяналіст пазняк, затое дамагчыся яе абіцаў прагматык Лукашэнка. Тое, што ягоныя метады па сутнасці дэмагагічныя, тады мала хто ведаў.
Выслухали успаміны Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. У архіві «Беларускай свабоды» захаваліся запісу голосу Васіля Владимировича Быкова розных гадоў. У сваіх інтерв'ю ён выказываўся пра літаратуру і палітыку, мінуўшчыну і сучаснасць. Прапануем вашай увазе развагі Васіля Быкова пра вынікі другой усясветнай вайны. Запіс зроблены ў траўні 2003 году. Гэта адзін з апошніх запісаў голасу Васіля Быкова.
Я лічу, што перамогу сапраўды адабралі і ў беларусаў, і ў расійцаў, і не толькі. Але гэта адбіранне адбылося адразу пасля перамогі. Я дабаў яго ніхто іншы, як самы вялікі кумір гэтых народаў, вялікі Сталін. Бо менавіта як кожны пераможцы разлічвалі нешта здабыць у выніку такой перамогі, асабліва пасля такой крывавай вайны. І гэта было правільна, заканамерна. Але што ў выніку яны атрымалі? Што атрымалі народы Савецкага Саюза? Зноў тую ж камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу. У той час, як народы Європы і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы, от пакарысталіся сапраўды гэтай перамогай, у тым ліку і нашай перамогай. Зноў жа з ініцыятывы Злучаных Штатаў Амерыкі быў вылучаны, як вядома, план Маршала, который узняў Европу з руінаў, з гэтых самых папялішчаў, які ўдыхнуў жыццё, і якому, па сутнасці, Європа абавязана і дасюль. Але ж Сталін адмовіўся ад гэтага плана. Ён як вайну, так і перамогу, так і пасляваеннае аднаўленне, адбудову ён узваліў зноў жа на плечы каго? Свайго народа. Тым самым зноў жа увергнуўшы яго, так сказаць, у немаверную шматгадовую галечу. Апроч таго, яшчэ у выніку гэтай нашай перамогі былі заняволеныя краіны ўсходняй, так званай народнай дэмакратыі, ўсходнееўрапейскай краіны. І гэта наша перамога такім чынам яшчэ на паўстагоддзя затрымала іх натуральнае гістарычнае развіццё, канешне, у напрамку прагрэса, з якога, з гэтага правалля яны яшчэ дагэтуль не могуць выбрацца. Мы гэта бачым на прыкладзе, так сказаць, у нашай усходняй Европы. Але яны робяць спробы ўсё-такі даволі паспяхова. І зноў жа пры падтрымцы сусветнай супольнасці і Європы, і найперш Амерыкі. А Беларус стаіць у баку, таму што зноў жа Беларусі марыцца, так сказаць, пра ракеты, апрача якіх яна не бачыць іншага выйсця, так сказаць, з таго крызу, з той крызы, у якую яна трапіла у апошнія 10 годзі.
Прагучаў адзін з апошніх запісаў голасу Васіля Быкова, зроблены ў траўні 2003 году.
Адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васіля Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Курапатах, почему бы нет. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самом відным месцы, щоб было чым відна.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.